Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы с вами продолжаем изучать Евангелие от Иоанна, продолжаем изучать пролог этого Евангелия. И сегодня мы будем изучать с Божьей помощью 9 и 10 стихи. Но для начала повторим содержание предыдущих 8 стихов вкратце. Вначале был божественный логос, был божественный замысел, божественный закон, который должен был установиться в мире и которым должен был устроиться мир. Этот самый божественный замысел и стал причиной возникновения мира. Абсолютно все, что в этом мире существует, возникло именно благодаря этому замыслу. И ничего не возникло без этого замысла. Этот замысел содержал в себе жизнь, а жизнь выражалась, проявлялась в духовном свете, который давался людям и который Бог защищал от того, чтобы тьма его объяла. Бог защищал праведников, носителей этого света. Бог хранил этот свет на земле. И Бог послал человека по имени Иоанн. Это то, о чем мы говорили в прошлой беседе. Иоанн сам не был светом. Об этом говорит Евангелие, и мы читаем в 5 главе Евангелия от Иоанна, что он был светильником. Он был светильником, то есть носителем света, не будучи сам светом. В древности это такая маленькая лампадка, в которую наливается масло, ставится фитилек, зажигается огонь. Сам светильник, он вместилище света, но он не свет. И он послан, чтобы все уверовали через него. В прошлой беседе мы объясняли, что значит «все», что Иоанн по рождению Коэн, священник, а задача священника – предстояние за народ. Священник всегда предстоит за какую-то общину, собственно, в этом суть священства, и вся община в лице священника верит в этот свет, и на этот свет был послан указать Иоанн. На этом мы вот закончим обзор предыдущих 8 стихов. Следующий 9 стих. «И был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Это версия синодального перевода. На самом деле это один из вариантов перевода, вполне допустимый и вполне верный, но тут волшебница грамматика играет с нами в удивительные игры. Дело в том, что слово «приходящего» «эрхоменон» может относиться к человеку, приходящему в мир, то есть всякого человека, приходящего в мир, или всех людей, освещает этот свет. Но также это может означать и свет, освещающий всякого человека, приходит в мир. То есть слово «приходит» в такой грамматической форме может относиться и к людям, и к свету. Еще один важный пункт, который следует отметить в плане перевода, слово «панта», которое означает «всякого» или «любого». И да будет ясна большая разница. Можно понять это слово как свет, который освещает всех без исключения людей. То есть нет человека, который родился и не освещен этим светом. И есть определенные тексты, которые подтверждают такую версию прочтения. Второй вариант освещает любого человека, то есть любого желающего осветиться этим светом. Подобно можно увидеть у Павла, когда он говорит, что сила Господня спасать благовествование Христова в послании к Римлянам в первой главе, Павел говорит, способна спасать всякого человека, освящать всякого человека, еллина, иудея, мужчину, женщину. То есть этот свет способен осветить любого свободного раба, еврея, нееврея. И если сегодня все эти социальные разметки для нас стерты, то в первом веке это существовало как серьезное явление. Итак, свет, возможно, являлся всем и освещал всякого желающего им осветиться. Свет возможно, освещал изначально каждого, каждого без исключения, и каждый мог это выбрать. И второй вопрос, что же именно приходит в мир, свет или люди? В еврейской традиции известно выражение «коль баэй улям» – «все приходящие в этот мир». Например, в Мидраше Илкут Шимони мы читаем вот какой текст. «Как свет звезд сияет всем приходящим в этот мир, так и свет праведников сияет всем приходящим в этот мир. Если соблюдают волю его, если Израиль соблюдает волю его, и сияют, как будут сиять, как звезды на небе. А если не соблюдают, будут, как прах земной». Мы помним, что Всевышний дал Аврааму, по сути, два обещания. Первое, что он умножит Израиль как прах, как песок морской, либо как прах земной, и что он умножит его как звезды. Если Израиль выполняет его волю, то он сияет, и свет его сияет всем приходящим в этот мир. А если Израиль не выполняет эту волю, то он прах, и, естественно, его точно так же топчут все приходящие в мир. Но мы не будем акцентировать на Израиле и соблюдении, а будем говорить о том, что вот здесь хороший пример использования того, что свет сияет всем приходящим в этот мир. Пользоваться им, видимо, могут не все. Еще одно место, которое мы приведем, это место из трактата Неда, которая говорит про другое прочтение, как раз, что каждый без исключения человек получает возможность осветиться этим светом. Трактат Неда Вавилонского Талмуда, лист 30. На что похож зародыш в утробе матери? Дальше Талмуд описывает позу зародыша. Зародыш похож на свернутый свиток, руки его по сторонам его, бедра привяты к животу, а голени прижаты к бедрам, и голова лежит на коленях. То есть здесь урок еврейского естествознания. Он ест, то, что ест его мать, и пьет то, что пьет его мать, и он не делает своих нужд, чтобы мать не умерла. И свеча горит над ним, вот это важно, и свеча горит над ним, и он видит весь мир от начала до конца. Мы говорили о свойствах чудесного света, когда его описывали, что в Мидрашах его описывают как свет, который позволил Адаму видеть от начала до конца, или позволил Моше видеть всю страну от начала до конца. И это такое особенное свойство света. И вот здесь мы видим, что Талмуд говорит, что, что младенец, зародыш в утробе матери видит весь мир от начала до конца. То есть любой зародыш, любой человек, приходящий в мир, видит этот свет. И Талмуд опирается здесь на слова Иова, из 29 главы книги Иова. А Иов говорит так: «О, если бы я был как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головою моею, и я при свете его ходил среди тьмы». Талмуд обращает внимание на то, что Иов говорит как в прежние месяцы, как в давние месяцы, и говорит, жизнь измеряется месяцами, когда зародыш находится в утробе матери. Дальше жизнь будет изменяться годами. Разумеется, это мидраш, и можно сказать, что Иова можно понимать по-другому. Мы говорим про существование такого понимания, что всякий человек, абсолютно всякий зародыш в утробе матери получает сияние этого света. То есть оба варианта, возможные варианты для понимания: всякий человек, то есть все без исключения, и любой человек, то есть любой человек, который захочет осветиться этим светом. Вот по последней версии можно привести такой пример. Во многих странах любой человек имеет удостоверение личности. Так обстоит дело в Израиле, в России, в Украине, в Казахстане, в Киргизии. Но любой желающий может получить загранпаспорт. Заграничный паспорт выдается не всем, а по желанию. Знакомство с духовным светом – это своего рода загранпаспорт, выход за пределы этого мира, как бы паспорт, который разрешает человеку заглядывать в мир духовный. Ну, это все, разумеется, тоже метафора. Теперь по поводу вопроса, кто же все-таки приходит в мир, всякий человек приходящий или свет. Я думаю, что Иоанн подразумевал вот эту самую двузначность и хотел ее оставить. Все-таки у Иоанна рассказ, основной рассказ о приходе Иешуа. Иоанн не рассказывает историю человечества, Иоанн рассказывает историю света, а значит историю Машеха, поэтому именно сутевое прочтение, смысловое прочтение заставляет склоняться к тому, что это свет приходит в мир, но вот эту аллюзию Иоанн проводит, зная то, что упомянуть всех приходящих в мир – это такое двоякое значение, и это может означать и то, и другое одновременно, и отражать просто гениальность Иоанна. Следующий стих, который мы разбираем, говорит о том, что мир, что свет был в мире, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Сейчас важно остановиться на минутку, не забегая вперед, а чуть-чуть забежать назад и вернуться к последнему слову предыдущего стиха, слову «космон» или «мир», о котором идет речь здесь. Дело в том, что для Израиля Вселенная разделялась на Израиль и мир. Язычники названы народами мира. И сегодня, кстати, это до ныне существует эта языковая модель, когда мы говорим про человека, непричастного святости, что он человек мирской, человек, принадлежащий к миру, или человек светский. Вот слово светский не от слова свет в значении высшего света, а от слова, принадлежащее к свету, то есть к свету в значении мир. Также и израильтяне называли язычников, всегда противоставлялось язычники и народы мира. Народы во множественном числе, народы, населяющие землю, это все народы мира, мирские народы, которые на тот момент не причастны к свету. И Иоанн говорит о том, что Бог обращался к народам всего мира, свет давался, предлагал народам всего мира, и это тот самый мир, который через него начал быть, это не что-то чуждое. Язычники, они не враги Богу, они не антипод Бога, они тоже порождены Богом, но они не познали Бога. Интересный комментарий на это понимание можно увидеть Михильта де Раби Ишмаэль. Это довольно позднее произведение, но содержит в себе довольно ранние мидраши, ведь Раби Ишмаэль практически современник Иоанна. И вот что говорит Михильта: «Восстань, светись, Иерусалим, и пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а народы воссияет, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой». Это Исаия, 60 глава, 1-2 стих. Итак, картина, которую описывает Исаия: «Пробудись, Иерусалим, тьма объяла всю землю, и мрак объял народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его, и свет твой пришел». Михильта комментирует это так: «Тот, кто находится во тьме, хорошо видит тех, кто находится в свете». Это тоже физический процесс, связанный с материальным светом. Если мы смотрим с темного места на светлое, нам, разумеется, лучше видно. Любой имеет такой опыт. И когда тьма покрыла Египет, мы знаем эту историю, мы про нее уже говорили, что тьма покрыла Египет, а в домах Израиля был свет, радость, и сыны Израиля ели и пили. Сыны Израиля всегда едят и пьют, когда празднуют. Египтяне обстреливали их стрелами и кидали в них каменными снарядами, но ангел Господень защищал их. Ну, разумеется, это снова мидраш, и не стоит подвергать его какой-то исторической критике и говорить, не так все это было, совсем не так. Конечно, не так все это было. Но мидраш метафорически передает определенную реальность. Мидраш говорит, народы мира во тьме, Израиль при свете, Израиль носитель света. Мы говорим о первых веках, когда еще не была распространена вера в единого Бога. И дальше есть мидраш о том, что Бог сделает Иерусалим, сделает Иерусалим маяком, и все народы устремятся к нему. Есть несколько мидрашей, которые говорят о том, что в будущем народы уверуют. Все это подход к тому, уверуют народы или они останутся во тьме, в еврейской традиции зависит от источника. Те евреи, которые жили в Святой Земле и которые были под римской оккупацией, которые постоянно страдали от каких-то оккупаций, от каких-то притеснений, они, естественно, видели в своих каких-то духовных мечтаниях, в своих духовных прогнозах, видели падение язычников. Те евреи, которые жили в диаспоре среди язычников, они говорили о том, что язычники могут прийти. Мы приводили в прошлый раз высказывание из Иерусалимского Талмуда о том, что язычники все придут к Торе, все примут Тору. Есть очень много мидрашей, которые говорят о том, что язычники начнут жертвоприношение, что рано или поздно этот проект по свету через Израиль достигнет язычников. Но на момент, когда Иоанн пришел, Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча, это все еще было под сомнением. Давайте попробуем посмотреть еще некоторые апокалиптические книги, например, апокрифический апокалипсис Варуха. Вот что говорит эта книга. «Встань, Варуха, и слушай слово Эль-Шадай. Поскольку ты изумлен участью Сиона, ты останешься до конца времен свидетельствовать о ней». И когда вдруг эти процветающие города эллинские, языческие, спросят, почему Эль-Шадай нанес на эту кару, ты спроси им, ты скажи тебе, вынесшие катастрофы, эти подобные кары обрушились на ваш и на народ вас в определенное время, скажи им, что народы будут тяжко наказаны, ибо они упорствовали во зле и не видели света. Если они и тогда скажут, когда это будет, ответим, вы пили отцеженное вино, выпейте и осадок, ибо таков суд Эльона, выше Эль-Эльон, то есть одно из имен Бога, который не взирает на лица. Поэтому он не пощадил своих сыновей, но прежде поразил их, как своих врагов, ибо они согрешили. Но вы, народы, языки, вы поистину виновны, ибо вы всегда попирали ногами землю и неправедно обходились с творением. Я всегда творил для вас добро, и всегда вы противились моему благосердию. И еще один отрывок из апокалипсиса Баруха. Итак, братья, я написал вам, как обрести утешение во множестве ваших скорбей. Знаете, что создавший нас отмстит за нас всем врагам, потому что они сделали. И особенно знаете, что конец дела Шадай близок, так же, как и грядущее милосердие. Исполнение его суда далеко. Ибо ныне мы стоим при изобилии и процветании народов, в то время как они творят нечестивое. Мы видим величие их мощи и вместе их гнусности, но они будут подобно капле. Мы видим их уверенность, их силы, их непрестающее противление Шадаю, но они будут как плевок. Мы думаем о славе их, величии, в то время как они не соблюдают заповеди Эльона, и однако они пройдут как дым. Мы размышляем о блеске их красоты, тогда как они живут в скверне, но они иссохнут, как увядшая трава. Мы глядим на их силу и жестокость, хотя они не вспоминают о конце, но они исчезнут, как пробежавшая волна. Мы ясно видим гордыню их мощи, но они отвергают милость того, кто дал им эту мощь, и как проходит облако, пройдут и они. И подобные высказывания можно увидеть и в книге «Юбилеев». Кому интересно, может обратиться к первой главе книги «Юбилеев». Есть два подхода, можно сказать, проиудейский, который говорит, что Израиль останется таким закрытым проектом, язычники к нему никогда не присоединятся, и мир никогда не примет этот свет. Есть другой подход, можно так сказать, проязыческий, который говорит о том, что язычники могут свет принимать и приходить к свету. И это ключ к пониманию, возможно, конфликта между Петром и Павлом, когда Павел говорит Петру: ты хочешь жить по-иудейски, зачем живешь по-язычески, имеется в виду, зачем ведешь себя, как будто веришь, что язычники могут прийти к свету, если ты не веришь, то есть не будь лицемерным. Об этом мы говорили в послании к Галатам, и доступен мой комментарий на это послание. Давайте немножко отложим мидраши в сторону. Можно всегда сказать, что отчасти мидраш – это фантазия, которая отражает то, что автор хочет увидеть. Давайте представим себе мир, какой он был во времена написания Евангелия от Иоанна. Мы знаем, что из Деяний что и из посланий Павла, что благодаря деятельности апостола Павла практически по всей Малой Азии получила распространение вера в Иешуа а-Машеха. Мы также знаем, что из свидетельства Петра, что и в стране Израиля есть множество соблюдающих закон, которые уверовали и которые чтят Машеха. Мы знаем, что происходит гонение на тех или на других. Можно ли было во времена Иоанна сказать, что Израиль совсем отверг Машеха, а язычники совсем его приняли? Иоанн, евангелист, начинает именно с рассказа о мире. Дальше в следующих двух стихах он будет говорить и об Израиле тоже, но начинает он с рассказа о мире. И можно было сказать: ну, Иоанн, ты пишешь по-гречески, у тебя куча языческих учеников, почему ты говоришь, что мир его не познал? Почему ты не видишь, что мир стал христианским? Это потому, что на тот момент, когда Иоанн пишет свое Евангелие, мир еще совсем не стал христианским. Более того, происходят удивительные процессы. Для того, чтобы на них посмотреть повнимательнее, мы обратимся к римскому политику, к министру по делам религии Рима, можно сказать, господину Плинию младшему, личному другу императора Траяна и фактически современнику Иоанна, по крайней мере, современнику Евангелия от Иоанна. Плиний получил свою должность в 100 году, Евангелие от Иоанна датируется 90-м, 95-м или самое позднее 105-м, 110-м годом. Таким образом, можно сказать, что они примерно ровесники и живут примерно в одинаковой исторической ситуации. То есть не ровесники, конечно, Иоанн намного старше, но Плиний вполне ровесник Евангелия от Иоанна. Плиний сталкивается с тем, что в его области правления находится много христиан, которых он не очень понимает, что с ними делать, и по этому поводу он пишет знаменитое письмо императору Траяну. Возможно, многие о нем слышали, возможно, многие его читали. Это довольно длинный текст, и все-таки мы его приведем здесь. Возьму на себя такую смелость, потому что он довольно-таки четко описывает не только отношение Рима к христианам, но и ситуацию в христианских общинах, которая там сложилась на конец первого века, начало второго века. Итак, Плиний императору Траяну. 100-й год примерно нашей эры. Я поставил себе за правило, владыка, обращаться к тебе со всеми моими сомнениями. Кто лучше может направить меня в моей нерешительности или наставить в моем неведении? Я никогда не присутствовал на следствиях по делу о христиан. Поэтому я не знаю, чем и в какой степени их следует наказывать и как вести дознание. Я очень колебался, надо ли, вынося приговор, делать разницу между возрастными или же чем не отличать нежный возраст от людей взрослых, прощать ли раскаявшихся, или же человеку, который был христианином, отречение не идет в пользу и следует наказывать само имя. Даже при отсутствии преступления, или же только преступления, связанные с именем. Пока что с теми, кого приводило ко мне в качестве христиан, я придерживался такого образа действий. Я спрашивал их самих, христиане ли они. Сознавшихся, спрашивал второй раз и в третий, угрожая им казнью. Упорствовавших велел уводить на казнь. Я не сомневался, что какова бы ни была их сущность, их признание, их следовало, конечно, наказать за непреклонную закостенелость и упрямство. Были такие же безумцы, которых я, как римских граждан, решил отправлять в Рим. Но мы помним историю с апостолом Павлом, которого именно как римского гражданина отправили именно в Рим. Вскоре, в ходе самого разбирательства, как это обычно бывает, преступников стало набираться все больше, и появились многочисленные виды их. Мне был предложен список, то есть неизвестный доносчик написал Плинию списочек всех прихожан какой-то общины. Мне был предложен список, составленный неизвестным и содержащий много имен. Тех, кто отрицал, что они являются христиане или были им, я решил отпустить, когда они вслед за мной призвали богов, совершили перед изображением твоим, то есть перед изображением Трояна, который я с этой целью велел принести, вместе со статуями богов в жертву ладаном и вином, а кроме того обругали Христа. То есть Плиний испытывал людей, которых он подозревал в христианстве, тем, чтобы они должны были принести жертву курения ладаном Трояну, признать Трояна за божественного, принести жертву другим богам и обругать Христа. Естественно, никакой верующий христианин не пойдет на это. И сам Плиний также пишет, настоящих христиан нельзя принудить ни к одному из этих поступков. Другие отказывались от этого, сказав, что они были христианами, а затем отпали. Некоторые за 3 года, другие за много лет назад, некоторые даже за 20. Все они почтили твое изображение и статуи богов и обругали Христа. Мы видим здесь такую же тенденцию, которую упоминал автор послания к евреям об оставлении собраний. Время шло, люди ходили в собрания, возможно, не получали удовлетворения каких-то своих нужд, возможно, не получали ответов на свои вопросы, и они оставляли собрания. Они утверждали, что вся их вина или заблуждение состояли в том, что они обычно по определенным дням собирались до рассвета, воспевали чередой из Христа и клятвенно обязывали не преступления не совершать, а воздерживаться от воровства, грабежа, прелюбодеяния, нарушения слова, отказа выдать доверенное. То есть, обратите внимание, как Плиний описывает рассказы христиан о том, что они делали. Здесь мы не увидим ни слова о спасении, о благой вести, о чем-то еще. Ну, конечно, мы должны помнить, что это то, что давалось под допросами. Тем не менее, допрошено было много людей. А пока обратим на это внимание. После этого они обыкновенно расходились и приходили опять для принятия пищи, обычной и невинной. Но что и это они перестали делать после моего указа, которым я по твоему распоряжению запретил тайное общество. То есть много христиан оставили свою веру. Более того, они описывали свою веру как просто отказ от каких-то совершения каких-то грехов. Тем более я счел необходимым под пыткой допросить двух рабынь, назвавшихся прислужницами. Что здесь было правдою, и не обнаружил ничего, кроме безмерного уродливого суеверия. То есть Плиний допросил рабынь, которые были рабынями церкви. Мы говорили в прошлый раз, говорили в послании к евреям о том, что церковь имела рабов, это было достаточно распространенное явление, и вот здесь Плиний это косвенно упоминает. Поэтому, отложив расследование, я прибегаю к твоему совету. Дело, по-моему, заслуживает обсуждения, особенно вследствие числа тех, над кем нависла эта угроза. Множество людей всякого возраста, всякого звания и обоих полов идут и будут идти на гибель. Зараза этого суеверия прошла не только по городам, но и по деревням и поместьям. Но, кажется, мне ее можно остановить и помочь делу. Достоверно установлено, вот это, наверное, самая важная деталь послания для нас в данном случае. Достоверно установлено, что покинутые храмы опять начали посещаться, и речь идет не о христианских храмах, а о капищах. Торжественные службы давно оставлены и восстановлены, и корм для жертвенных животных, на которых до сих пор едва-едва находился покупатель, теперь опять распродается. И это легко заключить, как скопище людей можно исправить, если дать место раскаянию. Мы видим, что Плиний не пишет здесь какие-то воспоминания, не говорит о своих победах. В принципе, то, что мы сейчас прочитали, это достаточно служебная записка, записка для внутреннего пользования, написана Плинием, и она говорит о том, что христиане массово оставляют свою веру. Была эпоха, был какой-то период, когда под действием гонений и, может быть, не очень опытных проповедников, мы не знаем, но начали возрождаться капища, и христиане, в кавычках, скажем, языком Плиния младшего, раскаиваются в своем христианстве и возвращаются к своему язычеству, о чем предупреждает и Петр, и о чем предупреждает послание к евреям, другие тексты, о которых мы говорили. Мы видим, что и римская власть сопротивляется свету, и даже те, кто принял свет, не все в этом свете стояли. Мир не принял этого света. История-то не началась с Христа. Если мы вспомним, мы читали уже сегодня про выход из Египта и о том, что эта тьма и свет противостояли друг другу уже во время изгнания в Египте. Мы знаем и Мидраш, довольно-таки известный, о том, что Бог предлагал разным другим народам принять Тору. Мы знаем, что Бог посылал Авраама, которого он назвал светильником. Но не все принимали этот свет. Мир оставался миром, и поэтому с этого мы начали. И сегодня человек, не принимающий веру, человек, не знающий святости, называется мирским человеком. И много сказано о мире сём, берегитесь мира сего, не ищите мира не того, что в мире, и так далее. Мир противопоставляется свету, хотя мир создан, мир возник благодаря свету, но мир не принимает его, и даже те, кто принимает, тяжело в этом стоят, им тяжело хранить свою веру, хотя, опять-таки, повторю, Иоанн начал этот пассаж, 9 стих, с того, что мир через него начал быть, мир начал быть, мир существует благодаря этому духовному свету. И дальше мы будем читать у Иоанна, что Бог возлюбил мир, Бог любит мир. В отличие от того, что, может быть, не получалось у Варуха, у авторов Мидрашей, которые испытывали гонения и не всегда могли нести любовь к язычникам, хотя были и те, кто обращал язычников. Мы знаем истории о том, что Гилель много язычников обращал, и целые корабли язычников обращенных привозил в страну Израиля. Тем не менее, можно сказать, что свет оставался уделом единиц. Святость противопоставлялась миру и противопоставляется по сей день. Мир не принял свет. Бог, как мы знаем, выделил Израиль, отделил Израиль от всех народов, как он сам говорит, как свет отделен от тьмы, Израиль отделен от всех народов, Израиль освящен светом Всевышнего. Вот мы читали Исаию, тебе открылся свет. Мы читаем о том, что Тора названа светом и заповедь названа светом. Весь этот свет был открыт Израилю. О том, что случилось с Израилем, мы знаем из истории, но мы будем читать об этом в двух следующих стихах. Там тоже будет много нюансов перевода. А с этими стихами на этом мы остановим изучение 10 стиха, подведем итоги. Свет был причиной возникновения мира. Благодаря этому духовному свету мир по-прежнему существует. Он освещает всех людей, либо освещает каждого из людей. Но в любом случае люди не принимают этот свет, люди не спешат получать загранпаспорта в мир святости, не спешат открывать дверь в мир святости. Люди предпочитают оставаться в миру, и даже те, кто туда ступил, кто туда заглянул во времена Иоанна, как свидетельствует Плиний-младший, могли в этом не устоять. Вот на этом мы закончим изучение 10 стиха. Господь наш, который на небесах, да благословит всех тех, кто изучает Его Писание, всех тех, кто слушает Его Слово, всех тех, кто ищет Его воли. Да сделает нас сопричастниками мира света, а не мира тьмы, да даст нам жизнь вечную и даст нам хранить в себе эту жизнь вечную, сделает нас сотрудниками Машеха на этом пути. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.